Василий Авинариус. Сказка о муравье-богатыре. Глава 1. Жатва. Было время жатвы, как у людей, так и муравьев-земледельцев. Вся нива у подножия муравейника кишела муравьями-жнецами. Одни из них сидели на верхушках колосьев и своими острыми челюстями, как серпом, срезали стебельки спелых зерен дикого риса. Другие ждали у корней колосьев, подхватывали срезанные зерна и тут же, очистив их от пленки, уносили в склад. Между полосами хлеба были повреждены правильные дорожки, которые лучами сходились к главным воротам муравейника. По краям дорожек на определенных дистанциях были временные склады зерен. Срезанные зерна доставляли жнецами от колоса только к первому складу. Отсюда другие муравьи-носильщики перетаскивали их далее, к следующему складу. Так от склада к складу зерна поступали, наконец, на руки муравьев-магазинщиков у входа в муравейник, а те относили их уже внутрь муравейника, в зимние амбары и кладовые. Вся эта работа производилась мелкими пепельно-черными муравьями. Но они не были хозяевами муравейника. Хозяевами были крупные бронзово-рыжие муравьи, которые всей компанией лениво нежились на солнышке, на пологом скате муравейника. Отсюда, с вершины, им удобно было обозревать всю площадь нивы и наблюдать за чернорабочими. Между отдыхающими рыжими хозяевами отличалась необычайную величиной и дородностью одна особа. Она, как видно, пользовалась особенным почетом, потому что возлежала на душистом коврике, розовом лепестке. То была родительница всех окружающих рыжих, мать муравьиха. И покой ей точно был нужен. Все утро пошло у нее на кладку яиц. Ни десяток, ни сотню и даже не тысячу яиц положила она. 10 000 штук ровнехонько. Близкая к обмороку, выбралась она на вольный воздух отдышаться. Благо, есть целый полк опытных дядек из той же трудолюбивой породы мелких чернорабочих. Из яичек они выведут личинки, свернется личинка в кокон. Ждут-пождут сколько нужно, а там выпустят из кокона уже готового, как есть муравья. Они знают свое дело. Пригретая солнышком, мать муравьиха вздремнула было немножко. Очнувшись, она потянулась своими 6 пухлыми ножками и, щурясь от света, окинула все поле сонным взглядом. «Это кто ж там, дедушки?» — со сладким зевком спросила она, кивая усом вдаль. «Ведь это из нашей же братьей, рыжих!» Она не ошиблась. Вдали, куда указывала она, среди мелких чернокожих жнецов, резко выделялся своим крупным ростом и золотисто-бронзовой шкуркой благородный рыжий муравей. Взобравшись на верхушку колоса, он с видимым удовольствием обгрызал цветоножки зерен. Но благодаря своему росту, своей силе, он работал втрое быстрее чернорабочих. Задними ножками он держался за стебель, передними притягивал к себе то или другое спелое зерно. Притянув, начинал крутить его на цветоножке, потом разом обгрызал цветоножку, сам сдирал зерноплёнку и очищенное уже зерно бросал вниз. Приставленные к колосу чернорабочие муравьи едва поспевали поочередно относить сброшенные зерна к ближайшему складу. «Да это грызун», — отвечал на вопрос муравьихи один из отдыхавших тут же рыжих муравьев. «Зубы, знать, чешутся». Чуть вышел из кокона, как дядьке своему, уж руку отгрыз. «Зачем, спросите-ка? Да вот так за здорово живешь. Крикните-ка его сюда». «Грызун, грызун!» — крикнули хором свицкие. Грызун, сидя на колосе, оглянулся. Его требовала родная мать. Как послушный сын, он беспрекословно спустился на земь и отправился во свояси. «Ты что ж там делал, баловник?» — встретила его вопросом муравьиха. «Работал, маменька», — просто отвечал грызун, подтирая потный лоб. «Работал? Да ты знаешь ли, что значит работать? Это значит не так вот, как ты сейчас в зерна мячики играть. Это значит круглый год наблюдать, чтобы семя, заготовленное на посев, не подмокло, перевертывать его, облизывать, в сухую погоду выносить на воздух. Это значит в поте лица обрабатывать поле, прошлогоднее жнитво выгрызть, землю взрыхлить и вновь засеять, а покажутся всходы, вспалывать сорные травы, поддерживать дорожки. Все это я готов делать, если нужно». «То-то вот, хорошо, что прибавил, если нужно». «Она что же у нас чернорабочие? Ты у меня не забудь, голубчик. Благородный рыжий муравей, коренной земледелец». «Да потому-то самому, маменька, что я коренной земледелец, мне и следовало бы, кажется, служить примером пришлым чернорабочим». Между рыжими свицкими кругом послышался сдержанный смех. Сама мать муравьиха, несмотря на свою полноту, приподнялась на локоть. «Хорош, мальчик», — сказала она, — «свободный муравей и плантатор хочет служить примером и кому же? Невольникам-неграм? «Но ведь и у людей негры уже свободны», — позволил себе возразить грызун. «Нашел с кем сравнивать. Когда род людской рыскал еще по дремучим лесам, питался дикими плодами и кореньями, мы, рыжие муравьи, имели уже свои благоустроенные муравейники, возделывали поля. А бурые муравьи, скотоводы, завели уже свой молочный скот. Но кроме этих двух высших пород, рыжих и бурых, солнцу угодно было произвести на свет и муравьиную чернь. И в какой же цвет оно раскрасило их? В черный, цвет рабства. И как же нам было не принять этого дара небес?»
«Да как-то совестно, право», — проговорил грызун. «Они мелкие, слабые, работают и на себя, и на нас. А мы крупные, сильные, сидим себе сложа руки. На что же нам дана наша сила?»
«Как на что? А как же мы добыли себе этих рабов? Силой? Не будь я так занята в детской, клянусь солнцем, я бы шла впереди вас. Вы, рыжие дети мои, прежде всего, воины. Не забывайте этого. Воинские подвиги, воинская слава — вот ваше прямое призвание. И сам ты, сынок, не раз уже выказал свою молодецкую удаль, а после подвигов не грех и отдохнуть на лаврах».